Вкус Франции.
Гелия Певзнер.
Будет ли еще в 2050 году морская рыба? Кому принадлежат гены и новые живые организмы? Бывают ли хорошие и плохие продукты? И можно ли накормить мир исключительно органической едой? Все это темы научных конференций, которые предоставляет своим посетителям французский павильон на Экспо-2015. Мы решили познакомить вас с некоторыми из этих докладов. В сегодняшней передаче две темы. Агроном, президент научного комитета сельскохозяйственной палаты Франции Жан-Марк Мейнар отвечает на вопрос, сможем ли мы обойтись без пестицидов. А кардиолог, член французской кардиологической ассоциации Франсуа Пайяр назвал свое выступление «французский парадокс». Здесь речь идет о вине. Правда ли, что пить вино полезно для здоровья? Жан-Марк Мейнар начал свой рассказ с исторического экскурса. С пестицидами пытались бороться уже в 60-е годы 20 века.
Обсуждение отрицательных эффектов использования пестицидов не новость. Оно началось уже в 60-х годах. В 62-м, если быть точным, когда была опубликована книга Рэйчел Карсон под названием «Безмолвная весна». В книге автор обращала внимание на отрицательные последствия использования ДДТ. Хотя речь шла не только о нем, основное внимание уделялось именно ДДТ, так как это был в то время самый распространенный препарат. Его употребляли против вредителей и птиц, откуда и название книги «Безмолвная весна». С тех пор было проведено огромное количество исследований, и совершенно очевидно, что пестициды оказывают негативное воздействие на природу. Они токсичны для различных видов, обитающих в экосистемах. Это так и называется – экотоксичность. Они концентрируются по мере движения вверх по пищевой цепочке. Хищники в своих организмах имеют более высокую концентрацию, чем их пища. Есть эффект и на трофическую сеть. Если вы уничтожаете какой-то вид насекомых с помощью инсектицидов, исчезают и птицы, которые этими насекомыми питались. Далее идет загрязнение вод. Во Франции, например, в 2010 году 90% водоемов и 63% грунтовых вод были загрязнены химическими веществами, происхождение которых связано с использованием пестицидов. В большинстве случаев концентрация этих веществ была недостаточно высока, чтобы считать воду непитьевой. Однако она была достаточна для их легкого обнаружения. Есть же места, где содержание некоторых веществ превышает разрешенную предельно допустимую концентрацию в 150 раз. То есть, кое-где это действительно огромная проблема. Также происходит загрязнение воздуха, загрязнение почв и, наконец, явление, которое в течение долгого времени недооценивалось и по сегодняшний день остается недостаточно изученным. Это воздействие на здоровье человека. Воздействие на здоровье потребителей, в частности, было очень хорошо изучено в работе 2013 года, которую провели эксперты INSERM, Института здравоохранения и медицинских исследований. Специалисты института взяли за основу своей работы научные труды со всего мира о взаимосвязи здоровья и пестицидов. И это становится сегодня серьезной проблематикой в области здравоохранения.
Итак, пестициды зло, остается вопрос, сможем ли мы без них обойтись.
Я не думаю, что сегодня мы можем полностью обойтись без пестицидов. Хотя уже существует и немало альтернативных средств, которые иногда стоят чуть дороже, довольно часто сложнее в использовании. Тем не менее, многие проблемы с паразитами пока еще невозможно решить альтернативными методами.
Похоже, что сама система сельского хозяйства устроена так, чтобы пестициды продолжали применяться. Например, когда селекционерам приходится выбирать между резистентными, не требующими пестицидов сортами культур, и наиболее рентабельными сортами, рентабельность берет вверх.
Есть виды, устойчивые к болезням. Это врожденная защита растения, благодаря которой у него не развивается та или иная болезнь или развивается, но гораздо медленнее. Это большое преимущество. Однако проблема в том, что когда генетики ведут селекцию для того или иного растения и создают сорт, устойчивый к болезни, они зачастую вынуждены пожертвовать урожайностью. Все параметры одновременно редко удается улучшить. Я здесь не говорю о ГМО вообще, только об устойчивых сортах, естественным образом существующих. И когда мы вводим требования по устойчивости, мы, как правило, вынуждены снизить требования по другим параметрам, так как они вступают в противоречие.
Всем известно, что монокультурные поля, то есть те, где посеян всего один злак, требуют больше химии, чем те, где злаки перемешаны или к ним добавлены, например, бобовые культуры. Но мельницы не хотят принимать муку смешанных сортов. Они смешивают сорта сами, так тоже рентабельнее. Поэтому бесполезно требовать от фермера отказаться от пестицидов, пока не перестроится вся система агропроизводства.
В Европе есть к этому политическая воля. Существует план сокращения использования пестицидов на европейском уровне. В конце 2009 года Евросоюз принял пакет мер по пестицидам, согласно которому, в частности, каждая страна должна принять план работ по снижению рисков и по сокращению объема используемых препаратов. Все эти национальные программы доступны в интернете. Во Франции, например, есть план Экофита, который действует с конца нулевых, с 2009 до 2010 года. Нам действительно требуются дополнительные исследования, так как во многих случаях непонятно, как решать проблему. Тем не менее, существует и риск, что этого плана будет недостаточно, так как целые системы хозяйствования опираются на использование пестицидов, и именно об этом следует сегодня говорить. Например, в производстве пшеницы мы создали такую цепочку, для которой была намеренно увеличена зависимость от пестицидов во имя повышения урожайности. И сегодня эта система по-прежнему сохраняется. Даже хотя сегодня их распыляют немного меньше, мы все-таки научились это делать разумнее, так что поправлюсь. Я говорил ранее о систематическом применении пестицидов, это уже не совсем так. Тем не менее, мы по-прежнему берем на себя огромные риски. И в результате мы оказываемся в положении, которое экономисты, изучающие инновации, называют социально-технологической блокировкой. Это означает, что когда инновация, в нашем случае это пестициды, становятся повсеместно используемой технологией, все производство реорганизовывается под нее. И даже если появляется другая, более интересная инновация, она уже не имеет популярности, потому что все производство только подстроилось под предыдущую. Проблема с такой блокировкой – то, что она одновременно и экономическая, и социальная, и ментальная, и культурная, и так далее. Технолог, который будет советовать фермеру применять или не применять тот или иной пестицид, ему гораздо труднее будет сказать «откажитесь от пестицидов», потому что слишком велик риск, что его предложение окажется неудачным, по сравнению с ситуацией, в которой он порекомендует применять препарат. Ведь во втором случае не будет насекомых, не будет и проблем. Если владелец поля обработает его пестицидами, хотя без них можно было и обойтись, он, скорее всего, не заметит разницы. А вот если обработка была необходима, но ее не сделали, тут разница заметна сразу. И из этого тупика не выйти, если не подойти к решению проблемы комплексно, если не задаться вопросом о том, как сменить отношение к пестицидам на уровне всей отрасли. А заставить измениться всех, это значит не только нажать на фермеров, чтобы они меньше распыляли, например, путем введения дополнительных налогов. Речь идет о том, чтобы организовать отрасль таким образом, чтобы всем было выгодно внедрять изменения. Производители всерьез заинтересуются этим, только если будет потенциал к увеличению прибыли. Потребители также должны внести свой вклад в эти изменения, отдавая предпочтение продуктам, произведенным с ограниченным применением пестицидов или с использованием альтернативных методик. Сокращение использования пестицидов, конечно, задача фермеров, но это касается и всех остальных.
Donc réduire les pesticides, c'est bien sûr l'affaire des agriculteurs, mais c'est l'affaire de tous.
Как известно, больше всего пестицидов потребляют именно виноградники, но у вина есть свои положительные качества. Кардиолог Франсуа Пайяр посвятил свой доклад на Экспо так называемому французскому парадоксу. Французы едят жирную пищу и пьют вино. Между тем, количество сердечно-сосудистых заболеваний здесь одно из самых низких в мире. Почему?
Культурные основы питания, сложившиеся во Франции, по-прежнему остаются популярны среди населения, и можно полагать, что это в некоторой мере позволяет сохранить эти традиции. Например, никто не ходит каждый день в Макдональдс. Ну, может быть, такие люди есть, но их немного. И даже если мы регулярно пользуемся фастфудом, у нас сохраняется ряд традиций в области питания, которые имеют положительные стороны.
Некоторым жителям планеты, оказывается, повезло больше, чем другим. Само место жительства располагает к тому, что количество заболевших сердечно-сосудистыми заболеваниями в той или иной области меньше, чем в других регионах.
Donc effectivement, pour des pays comme les pays européens, qui ont a priori un niveau de vie grosso modo comparable.
Конечно, для таких стран, как страны Европы, в которых уровень экономического развития, уровень жизни более-менее схож, жители которых имеют генетические сходства между собой, разница в заболеваемости очень большая. В некоторых местах заболеваемость в 5 раз выше, чем в других, и делаются попытки объяснить это. Конечно, питание – важнейший фактор, хотя и не единственный. Есть и другие факторы, связанные с социальной средой, средой обитания. Тем не менее, по всей вероятности, именно особенности питания наилучшим образом отражают различия, которые наблюдаются в Европе и даже внутри самой Франции. Во Франции различия составляют около 50%, если сравнивать северные регионы страны с другими. Можно начертить такую дугу от Британии до Эльзаса через север Франции. И в регионах, которые на этой дуге расположены, уровень сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем в других регионах. На противоположном конце спектра регионы юга, где уровень заболеваемости гораздо ниже. И здесь, даже если есть и другие различия, социальные, экономические, между жителями этих регионов, традиции питания являются важным фактором, объясняющим столь значительные различия в заболеваемости.
Alimentaire qui sont un des éléments d'explication possible entre ces différences très importantes.
Наконец мы подходим к основной теме доклада. Полезно или вредно пить вино?
Au niveau international, on constate qu'effectivement pour la mortalité.
Если смотреть статистику по разным странам, то можно увидеть, что действительно относительно общего уровня смертности и смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе от инфарктов, умеренное потребление алкоголя связано с некоторым положительным эффектом. Если говорить о риске инфаркта, то здесь корреляция еще более заметна. Если человек выпивает 1 или 2 единицы спиртного в день, под единицей здесь подразумевается стандартный стакан вина 120 мл или его эквивалент по содержанию спирта 0,25 литров пива. Так вот, если не превышать 2 единиц в день, то эффект от употребления положительный. Например, алкоголь может иметь положительный эффект на эндотелий, улучшая способность сосудов расширяться, а при расширении падает артериальное давление. То есть умеренное потребление алкоголя положительно сказывается на давлении, в то время как обильное потребление приводит скорее к росту давления. То же самое касается и холестерина. ЛПВП, липопротеины высокой плотности, так называемый хороший холестерин, увеличивается в количестве при умеренном потреблении алкоголя. Еще один положительный эффект. Чувствительность к инсулину, что защищает организм от диабета в некоторой мере, этот показатель также улучшается при умеренном употреблении спиртного. Также есть небольшой антиагрегирующий эффект, что позволяет снизить риск формирования сгустков крови в сосудах. Все эти факторы могут иметь место одновременно только при умеренном употреблении. В этом особенность алкогольных напитков. Они имеют двойственный эффект – положительный при небольших дозах, но отрицательный при больших дозах, превышающих определенный порог. Речь идет о 3-4 единицах в день в зависимости от индивидуальных особенностей организма. При высоких дозах наблюдается отрицательное воздействие как в том, что касается сердечно-сосудистых заболеваний, так и в других областях. Это, помимо таких проблем, как аварии и насилие, касается определенных рисков, связанных с раковыми заболеваниями, которые при регулярном потреблении алкоголя растут очень быстро. Мы, кардиологи, опираясь на научные данные, как правило, сходимся на то, что при умеренном употреблении оно скорее полезно. Нет никаких причин запрещать его пациенту при условии соблюдения сбалансированного рациона питания. Канцерологи более осторожны в своих оценках, потому что они видят, что некоторые раковые заболевания развиваются довольно быстро благодаря потреблению алкоголя. Никто не призывает тех, кто совсем не пьет, начинать, потому что, конечно же, будут и отрицательные последствия. Но для тех, кто употребляет спиртное в умеренных количествах, есть и положительные стороны.
Научные конференции проходят в здании Институт Франсе де Милан каждую среду вплоть до 31 октября, даты окончания Экспо 2015.